Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в гостях на радио «Радонеж» внучка репрессированного священника Уфимской епархии Николая Милицына Лариса Анатольевна Рудакова. Здравствуйте, Лариса Анатольевна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я очень благодарна радио «Радонеж» за то, что мне предоставлена возможность рассказать о своей семье, о деде, священнике Уфимской епархии Николае Васильевиче Милицыне, и о удивительной истории строительства храма в селе Михайловка-Рухта Бирского уезда Уфимской губернии. Это было первым местом служения моего деда после того, как он был рукоположен во священника. Там он прослужил всего 2 года, но история получилась удивительная. Расскажу о семье.
И о предках.
И о предках, да. Практически во всех семьях, которые пережили Октябрьский переворот, есть свои драматические истории. Есть такая же история и в нашей семье. Мне пришлось приложить очень много сил для того, чтобы восстановить историю семьи, которая была практически разорвана. В 1919 году погиб мой дед, умерла бабушка, и 8 малолетних детей остались круглыми сиротами. После того, как в 1919 году войска Чапаева вошли в Уфу, моего деда, священника города Уфы, арестовали. Говорили в семье, что его расстреляли. Вскоре умерла и бабушка. Старшим детям, Ангелине и Елене, было в то время 15-13 лет. И вот рассказы этих старших девочек стали единственным свидетельством о той трагедии, которая произошла в семье. По словам дочерей, за их отцом несколько раз приходили вооруженные люди в черных кожаных куртках. И именно вот это повторяли дети очень часто. Они на всю жизнь запомнили эти черные кожаные куртки. За отца Николая вступались прихожане, и его отпускали. А в четвертый раз, который оказался последним, за батюшкой пришли уже ночью, когда вступиться за него было некому. Увели его и не разрешили взять с собой ничего, ни одежду, ни кусочка хлеба. Семью выгнали из дома. Какое-то время Юлия Даниловна, это моя бабушка, жила с детьми в дворницкой того дома, из которого их выгнали. Но вскоре они уехали в село Дмитриевка под Уфой. Вскоре матушка умерла голодной смертью. В Уфе в то время был жестокий голод. Все крошки хлеба, естественно, она отдавала своим детям. Однажды знакомые привезли еды. После долгой голодовки матушка поела, у нее сделался заворот кишок. Старшая дочка повезла ее в Уфу. Сделали ей операцию или нет, мы так и не знаем. Но она умерла в дворницкой того же дома, в котором вот семья жила после того, как выгнали из дома. Старшая дочь Ангелина вернулась в Дмитриевку и сказала, что их мать умерла. Дети остались совершенно одни. Старшие дочки устроились на работу, потому что они уже были относительно взрослыми, а младших отдали знакомым православным людям. Они переходили из рук в руки, впоследствии их отдали в детдома. И я думаю, что это была для детей единственная возможность выжить, потому что голод был жестокий. Моей маме Надежде было 3 года. О своей матери она помнила только одно. Она помнила руки матери, которые ставили на стол тарелку с капустой. Отца она не помнила вовсе. Из детдома вскоре ее забрал житель хутора Сахарова Федор Поздняков и удочерил. И она стала Надеждой Федоровной Поздняковой и практически забыла своих братьев и сестер. Но Господь не попустил дочери отца Николая потерять свое имя. Ей было уже лет 12 или 13, когда ей написал письмо брат Николай. В письме он писал адреса ее старших сестер. После этого Поздняковы отвезли маму в Уфу к старшей сестре Ангелине. Ангелина помогла ей восстановить свое имя. Она стала вновь Надеждой Николаевной Милицыной. Старшие дочери спустя только десятилетия рассказали младшим, кем были их родители. Они очень боялись испортить жизнь своим младшим братьям и сестрам. У старших девочек сохранилось несколько фотографий, сделанных в известном уфимском фотоателье «Герман». Подписи на этих фотографиях спустя более чем 100 лет помогли мне найти моих родных. Итак, к началу моих поисков своих корней у меня были только рассказы старших сестер моей мамы и несколько старых фотографий. Мама моя начала своего отца искать в 1994 году, посылала запросы в Уфимскую епархию, в Уфимский архив, но сведений было очень мало. Впоследствии искать своего деда начала я, но поиски были малоуспешными. Активные поиски я начала только в 2015 году. К этому времени я уже знала, что в Оренбургской губернии было очень много священников Нелицыных, и поэтому искать свою линию родства я начала именно в Оренбургской губернии.
Действительно, это были ваши родственники в результате? Это... Фамилия достаточно редкая.
Фамилия редкая, и это действительно был огромный священнический род, целый род. Все лето вот 2015 года я просидела буквально с утра и до позднего вечера в Российской государственной библиотеке и перерывала оренбургские, уфимские епархиальные ведомости, адрес календарей, справочные книги. А потом, когда у меня появилась уже какая-то информация, начала писать запросы в архивы Уфы, Оренбурга, Челябинска, Перми, Кирова, Санкт-Петербурга, в краеведческие музеи Куртамыша, Чердыни, Сарапула. И оказалось, для меня это было просто откровением, что в архивах хранится множество документов, метрических записей, послужных списков о наших родных. И каждый человек просто обязан извлечь эти записи из архивов, записи о своих родных. Благодаря найденным записям я нашла не только родителей моего деда, теперь я знаю имена его дедов и бабушек. А послужной список деда я восстановила по уфимским епархиальным ведомостям. У меня есть практически полная картина его жизни. Много очень удалось узнать о моей бабушке, жене отца Николая. Дети говорили, что бабушку звали Юлия Львовна фон Диц, и что происходила она из рода баронов фон Диц. Но оказалось, что детская память сохранила обрывочные воспоминания. Благодаря найденным записям удалось узнать, что бабушку звали Юлия Данииловна Викаревич, и происходила она из рода польской шляхты. А бароны фон Диц были ее дальними предками. То есть вот эта семейная легенда помогла даже окунуться в такие глубины времени. Польская шляхта появилась в Уральском регионе после присоединения к Российской империи территорией Белоруссии и Польши, и тогда были массовые выселения польской шляхты на Урал, в том числе выслали и моих родственников. Кстати, вот польская шляхта стала элитой региона, то есть она буквально подняла культурный уровень региона. Это стали и учителя, и врачи, и преподаватели, и священники, очень многие из даже ныне живущих в Уфе, вот и преподаватели, и врачей – это потомки польской шляхты и священников. Я уже знаю даже их фамилии. Метрическую запись о рождении бабушки я нашла самым удивительным образом. Ну, как и многое. Сначала я нашла ее родного брата, писателя Николая Данииловича Бекаревича. И нашла я его в интернете. Его произведения, как оказалось, публиковались в дореволюционных журналах «Русское богатство», «Русская старина», «Исторический вестник», «Артист», «Театрал». Я перечитала все его произведения, которые смогла найти.
То есть это ваш двоюродный дедушка,
да? Да, да, это мой двоюродный дедушка. Благодаря тому, что он писал в том числе и воспоминания, они мне во многом помогли узнать о его уже родителях, то есть о моих прапрадедах. Автографы некоторых его сочинений и письма, как оказалось, хранятся в Москве, в Российском государственном архиве литературы и искусства, где я была, все перечитала и все скопировала. Вот в частности, из воспоминаний Николая Данииловича «Оренбургские пожары 1879 года», которые были опубликованы в журнале «Исторический вестник» в ноябре 1904 года, я узнала, что его младшая сестренка, это была моя бабушка Юлия, родилась в Оренбурге. Я послала запрос в Оренбургский архив, и там нашли метрическую запись о ее рождении, а впоследствии нашли даже метрическую запись о венчании родителей Николая и Юлии. Это мои прадед и прабабушка. Среди фотографий, которые сохранились в нашей семье, была и фотография неизвестного священника. Фотография была выполнена в том же известном уфимском фотоателье «Герман». Причем фотография эта была по-настоящему художественной. Очень западал в душу взгляд этого человека, было видно, что человек этот очень умен и проницателен. И долгое время эта фотография была в нашей семье как фотография неизвестного священника. Я решила пересмотреть в интернете фотографии уфимского священства. И вот я увидела выложенное фото священника, который был очень похож на нашего. Когда я поставила эти фотографии рядом, сомнений не осталось никаких. А подпись под фотографией из интернета говорила о том, что это епископ Мефодий Красноперов, священномученик, который был заколот красноармейцами штыками 17 февраля 1921 года в Петропавловске после отслуженной литургии. Для меня было потрясением узнать, что нашла я его именно 17 февраля, в день его памяти.
Это чудо настоящее.
Это чудо, это настоящее чудо.
Он, получается, родственник?
Я думаю, что он родственник, хотя прямых свидетельств я так и не нашла. История такая. Дед моего деда, это я уже дошла до деда моего деда, священник Виталий Феофилактов, отец матери, это линия священников Феофилактов, которые служили в Вятской епархии. И вот Виталий Феофилактов служил в Покровской церкви села Вятского Сарапульского уезда Вятской губернии. И оказалось, что отец священномученика Мефодия, Платон Красноперов, всю жизнь прослужил в этой церкви, вплоть до своей смерти в 1905 году. То есть получается, что наши семьи были очень хорошо знакомы. А впоследствии, когда нашлись метрические записи о рождении всех детей Милицыных, оказалось, что епископ Мефодий был крестным при крещении маминой сестры Веры. И я думаю, это было не случайно. И крестил Веру сам отец Николай в селе Иглино. То есть получилось, что епископ Мефодий, который в то время уже был епископом вот в Петропавловске, а это сейчас территория Северного Казахстана, он приезжал в Уфу, крестил мамину сестру в Уфе. Так что я думаю, что не случайно его фотографию так трепетно хранили мамины сестры. Она была с дыркой, видно было, что она была прибита к стене долгое время, старенькая. Вот сейчас мы ее восстановили, и она стала очень-очень хороша. Вот такая история.
Удивительная.
Удивительная, да, история. Возможно, конечно, что наши линии, то есть линии священников Феофилактовых и Красноперовых, пересекались. В священнических семьях было очень много детей, и обязательно их всех там выдавали замуж, женили за представителей своего сословия. И вполне возможно, что наши роды когда-то пересеклись. Таким образом получилось, что поиски, которыми я занялась, стали очень интересным и захватывающим расследованием о событиях и людях более чем столетней давности. На основании тех документов, которые удалось обнаружить в архивах, я написала статью «Священник Уфимской епархии Николай Васильевич Милицын». Она опубликована недавно на сайте Уфимской епархии. А вот теперь я хочу немножко рассказать о роде Милицыных. Милицыны – это старинный священнический род. В нашей семье рассказывали, что предки наши появились на Урале и приехали туда с Украины, когда были изданы царские указы об освоении восточных земель. Вот, занявшись изучением этого вопроса, я узнала, что эти царские указы были изданы в 1736 году.
Так давно?
Да, то есть вот первые Милицыны появились вот после этих указов.
Первая треть XVIII века.
Да. История нашего рода оказалась тесно связанной с историей присоединения к Российской империи новых территорий. Вот на эти новые территории активно переселяли казаков. Не только казаков, сюда были направлены ландмилицкие украинские полки, которые первоначально были созданы Петром I на Украине. Вот я сопоставила эти рассказы, и я предположила, что Милицыны были священниками в этих ландмилицких войсках, украинских полках. А после того, как эти полки перевели с Украины сначала на Закамскую линию обороны, а потом по мере расширения и продвижения империи на восток на Оренбургскую линию обороны, вместе с полками были переведены и священники.
То есть это были полковые священники.
Это были полковые, да? Священники, да. И думаю, что фамилия Милицын появилось вот как раз как определение места их служения. То есть вот такие глубины удалось узнать.
Мне кажется, это очень логично.
Логично?
Да, да, мне кажется, логично, потому что откуда еще могло появиться?
Ну, вот понимаете, с
Украины... У нас больше ничего не было связано со словом «милиция».
Да. Ландмилицкие войска с Украины были переведены на Оренбургскую линию обороны. А уже первые документальные свидетельства о священниках Милицыных на Урале, те, которые у меня сейчас есть, относятся к 1773 году. Это уже документальные сведения. Милицыны служили в Крестовоздвиженской церкви, Звериноголовской крепости, Уйской линии обороны, в Крутоярской крепости, в Слободе Куртамыш. Также есть воспоминания о Милицыных в ревизских сказках о священно- и церковнослужителях города Уфы и уезда 1811 и 1816 годов. Но больше всего Милицыных было в Челябинском уезде Оренбургской губернии, а впоследствии их уже переводили и в церкви соседних уездов, и они стали распространяться и, так сказать, разрастаться в этом регионе. Хочу сказать еще, что когда я читала Оренбургские епархиальные ведомости и узнала, каким многочисленным был священнический род Милицыных, я была поражена. Когда я читала о назначениях и перемещениях священников, диаконов, псаломщиков Милицыных, Павлов, Аполлинариев, Тихонов, Петров и так далее, я поняла, что такое род. Когда знаешь, сколько людей жили до тебя, людей твоей крови и твоей фамилии, история буквально оживает.
Лариса Анатольевна, ну, можно сказать только одно, что они вам помогали в ваших поисках.
Я это очень чувствовала. Их помощь ощущалась вот просто каждый день, потому что в Ленинскую библиотеку я приезжала из Подмосковья к открытию к 9 утра, сидела до вечера и не хотела уходить. Я составила на основании всех этих оренбургских епархиальных ведомостей список всех священных и церковнослужителей Милицыных в Оренбургской епархии, начиная с 1873 года, то есть с начала издания оренбургских епархиальных ведомостей. У меня теперь есть такая база данных всех Милицыных. А теперь хотелось бы уже перейти к моему деду. Путь моего деда к священству, как оказалось, стал непротаренным путем священнических детей, которые оканчивали духовные училища, потом семинарии. После окончания семинарии их рукополагали уже во священников. У моего деда оказалось не так. Его отец, сын священника Василий Павлович Милицын, вышел из духовного сословия и пошел на службу по почтовому ведомству. А сам Николай получил не духовное, а светское образование. Он окончил Уфимское уездное училище. После окончания учебы Николай ушел в Уфимский Успенский мужской монастырь, а после выхода из монастыря он 6 лет был псаломщиком, прежде чем в 1900 году был рукоположен в диакона.
А где он был псаломщиком?
В церкви села Симбугина, это вот под Уфой. И рукополагал его владыка Антоний Храповицкий, епископ Уфимский, будущий митрополит Киевский и глава Русской Православной Церкви за границей. 9 лет отец Николай был диаконом. И когда в марте 1909 уже года диакон Николай Милицын был рукоположен во священника, ему было уже 32 года. Он 15 лет шел к своей цели – стать священником и восстановить священство своего рода. И вот после рукоположения отец Николай, согласно прошению, был направлен на штатное священническое место – Михайло-Архангельской церкви села Михайловка-Рухты Бирского уезда Уфимской губернии. И это было первым местом служения деда в сане священника. Село это было одним из самых бедных в Уфимской губернии. Мой дед, конечно же, прекрасно знал это, когда подавал прошение об определении в это село. В Михайловке он стал настоятелем храма, заведующей местной церковно-приходской школой. А сейчас вот я хотела бы перейти к рассказу об удивительной истории строительства Михайло-Архангельского храма в этом бедном и далеком селе. Так как церковь Михайловки была очень маленькая и очень ветхая, то отец Николай обратился к епархиальному начальству с ходатайством о разрешении строительства нового храма. Разрешение это было получено, и уфимский губернский архитектор Михаил Даниилович Скловский составил проект план будущей церкви. Но приход был очень бедный, и строительство продвигалось медленно. Мой дед прослужил в этом селе всего 2 года, с 1909 по 2011 год, и был перемещен уже в село Иглино Уфимского уезда. Но он всей душой продолжал заботиться о строительстве храма, которое было, в общем-то, им инициировано, и приложил все силы, свои способности, чтобы храм в селе Михайловка был все-таки построен. В нашей семье из уст в уста передавался рассказ о модели церкви, которую сделал мой дед своими руками. Это рассказ маминых сестер. И вот по словам дочери Елены, макет был выполнен очень искусно из дерева и маленьких настоящих обожженных кирпичиков. Внутри был устроен живописный иконостас, висело паникадило, зажигались свечки, лампадки, была сложена маленькая печечка, которую можно было растопить, и даже была налажена печная тяга.
Удивительно. Получается, что это был разборный, да, макет,
это чтобы это увидеть. Макет.
Какого приблизительно размера был этот макет?
Он на столе умещался и складывался он в чемоданчик. Ну вот какого он? Когда он был
разобран, такие маленькие, значит, кирпичики были,
маленькие,
да, совсем маленькие.
Малюсенькие кирпичики. Вот, это очень искусная, же... кропотливая работа.
Да еще печка разжигалась.
Да, все было сделано.
И паникадило. Он что, хранился в вашей семье?
Говорили, что модель этого храма мой дед подарил лично царевичу Алексею.
Страстотерпцу?
Да, страстотерпцу, будущему. Царевичу Алексею. И он был лично на приеме у царевича.
Это интересная история. Откуда-то из глубинки, из Уфы, даже из какого-то села. Неужели так просто можно было попасть на аудиенцию к нашей царской семье?
Оказалось, что это было вполне возможно. На основе этих семейных рассказов я написала письмо в Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге с просьбой выявить, нет ли у них сведений о священнике Николае Милицыне. Оказалось, что в 2 фондах, в архиве государыни императрицы Александры Федоровны и господина обер-прокурора Святейшего Синода, есть дела как раз об этой истории, о макете храма, который подарил мой дед лично царевичу Алексею, и о награждении его часами из кабинета государя, и о пожертвовании на строительство храма в селе Михайловка Рухта, благодаря которому этот храм и был достроен.
Получается, царский храм.
Это царский.
А какое было пожертвование?
300 рублей. Жертвовала государыня
Александра Федоровна,
да? Да.
А как произошла встреча?
В этих документах было все подробнейшим образом описано. Радиослушателям, думаю, будет интересно окунуться в эту историю. В мае 1912 года отец Николай пишет письмо в канцелярию императрицы Александры Федоровны с просьбой позволить ему поднести в дар царевичу Алексею изготовленную им модель строящейся в селе Михайловке церкви. Он писал, как в течение 2,5 лет все свободное время занимался изготовлением модели, и помогали ему ученики церковно-приходской школы. Эту модель отец Николай хотел подарить ко дню тезоименитства царевича. Это 5 октября 1912 года. По получении письма заведующий канцелярией государыни граф Ростовцев запросил отзыв уфимского губернатора о священнике Милицыне. Но так как бюрократическая машина не спешила, то отзыв этот был получен только в ноябре 1912 года. То есть ко дню тезоименитства подарить макет отец Николай опоздал. Но в отзыве губернатор писал, что среди прихожан отец Николай пользуется уважением, имеет хорошую репутацию. И инициативу его губернатор счел заслуживающей уважения. На основе этого отзыва императрица позволила отцу Милицыну поднести наследнику модель. Доставить ее надлежало в канцелярию ее высочества в Зимний дворец. Но надо понимать, что первоначально государыня позволила отцу Николаю только передать эту модель в канцелярию. Отцу Николаю был выдан отпускной билет для поездки в Санкт-Петербург с 4 до 18 февраля 2013 года. И вот, как мы теперь знаем, 14 февраля отец Николай явился в канцелярию государыни и попросил разрешения лично поднести эту модель наследнику, о чем граф Ростовцев и доложил государыне. И государыня позволила моему деду поднести эту модель лично.
А сколько тогда было лет цесаревичу?
Цесаревичу было 8 лет.
То есть для него это была такая очень интересная, я бы сказала, игрушка
Да, это была игрушка очень интересная, потому что она была практически вот как настоящий храм в мельчайших подробностях. И вот, скорее всего, эта аудиенция состоялась 17 февраля, потому что 18-го уже заканчивался отпускной билет моего деда, и он должен был уехать в Уфу. 19 февраля граф Ростовцев написал уфимскому губернатору о том, что государыня соизволила пожаловать на нужды строящейся церкви в селе Михайловка Рухта 300 рублей, и пожертвование было отправлено с Санкт-Петербургского почтамта на адрес уфимского губернатора. А 28 февраля 2013 года граф Ростовцев испросил соизволение государыни на объявление священнику Милицыну благодарности от имени августейшего наследника цесаревича и на пожалование ему золотых часов за счет средств его величества. На представлении графа Ростовцева собственную ее величество рукою начертано согласно в царском селе 1 марта 1913 года.
Значит, очень понравился макет цесаревичу.
Наверное, понравился, раз отца Николая решили вот так наградить. Награда была отправлена отцу Николаю 11 марта, и 19 марта он написал в канцелярию о том, что получил эту награду. Подарок из кабинета его императорского величества был одновременно и предметом дарения, и наградой. Больше всего таких наград – часы от фирмы «Павел Буре». Отличительная особенность таких часов – это государственный герб на крышке. Золотые часы, каким был награжден отец Николай, стоили 60-100 рублей. Запись о пожаловании шла в послужной список с указанием, за что было произведено награждение.
Лариса Анатольевна, ну часы, как я полагаю, вряд ли сохранились, если даже от вас скрывали, что он был священником и так далее. Но, может быть, какие-то следы все-таки есть, может быть, какие-то фотографии?
Да, сохранилось только несколько фотографий, вот которые хранились у старших девочек. И на одной из этих фотографий, фотографии от 1913 года, отец Николай с часами, пожалованными из кабинета государя, с крестом в честь 300-летия дома Романовых, потому что это как раз 13-й год, был год великого юбилея, 300-летия царской династии Романовых, и мой дед приобщился к этому празднику.
А как обстояло дело дальше с храмом?
После получения пожертвования комитет по постройке церкви написал расписку, которая также была представлена в канцелярию государыни, о том, что эти средства были получены, и храм был достроен.
А сохранился ли этот храм до наших дней?
Мы долго думали, что этот храм не сохранился, но оказалось, что полуразрушенный, он еще существует, и в настоящее время состояние его совершенно удручающее. Скоро от него вообще ничего не останется.
Вот это очень жаль. Царский храм.
Все послереволюционные годы он, конечно же, находился под защитой, под покровом страстотерпцев государыни Александры Федоровны и царевича Алексея. И вот теперь пришло время этот храм спасать. Храм, который построен на пожертвование государыни Александры Федоровны, макет которого был подарен царевичу Алексею и который чудом сохранился, может скоро исчезнуть без следа. Он находится в ведении Нефтекамской епархии. Конечно, он находится в глубинке, он совершенно заброшен, полуразрушенный.
То есть там рядом никто не живет.
Есть какие-то села. Я думаю, что если храм все-таки будет восстановлен, может быть, и не каждый день там будет идти служба, но все-таки он будет центром притяжения. И благодаря вот этим службам в этом храме там и восстановится и население, и оживится жизнь.
В будущем году столетие со дня мученической кончины царской семьи. И мне кажется, что и Уфимская епархия, и Нефтекамская должны как-то сосредоточить свое внимание на этом храме. Было бы, наверное, справедливо. Уж если сохранились стены, но, допустим, колокольни нет, но ведь сейчас и колокольни восстанавливаются, да, вот в таких же вот разрушенных храмах. Он ведь деревянный, этот храм.
Он деревянный небольшой храм. Он мог бы занять очень достойное место в истории Нефтекамской епархии и в истории Башкортостанской митрополии, в которую вот сейчас входит Нефтекамская епархия. и Уфимской епархии, потому что вот история этих епархий, она, можно сказать, общая. И я надеюсь, что сейчас, когда приближается столетие расстрела царской семьи, этот небольшой храм все-таки будет восстановлен.
Очень бы этого желалось. Дорогие радиослушатели, может быть, там, в этих местах, о которых мы упомянули, нас кто-то слышит. Я не имею в виду, конечно, руководителей, потому что им известно об этом храме, ведь вы писали им письма. Но я имею в виду даже вот и простых людей, а может быть, какие-то предприятия, для которых было бы честью, мне кажется, помочь восстановить этот храм. Помогите, помогите. История, конечно, уникальная, удивительная. Лариса Анатольевна, а вы не пытались найти макет этого храма? Ведь были какие-то выставки игрушек царской семьи.
Спасибо вам за эту информацию. То есть у меня вот еще поле для поисков расширяется.
Значит, тогда это задание уже лично вам.
Да. Спасибо. Спасибо за поддержку, за понимание и за добрые слова.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня я, Елена Смирнова, беседовала с внучкой репрессированного священника Уфимской епархии Николая Милицына, с Ларисой Анатольевной Рудаковой. До свидания. Храни вас Бог.